Добрый день. Мы продолжаем курс «Системный анализ развития народа Израиля». Со мной в студии Михаил Лайтман.
Добрый день.
Сегодня мы рассмотрим тему «Эпоха просвещения и эмансипация». Под темы затронем Лурианская каббала, хасидизм и его противники, а также движение Аскала. То есть мы продвигаемся к нашему времени. Начали мы с Большого взрыва и продолжаем. 12-й урок. Экспозиция. Лурианская каббала в XVI веке, через несколько десятков лет после изгнания евреев, которое было 1492 год, изгнание евреев из Испании, возникает такой очаг духовного развития в Цфате, уже в земле Израиля, это буквально через несколько десятков лет. Появляется там великий каббалист Ари, Ицхак бен Шломо Ашкенази Лурия. Этот период назван Лурианской каббалой, которая является основой как для сефардской, так и для ашкеназской каббалы. Основная книга, которую написал Ари, это книга «Древо жизни», ну еще книги. В то время много мудрецов проживали в Цфате, и практически все приняли его как великого мудреца, и даже все обучались у него. Интересный период этого времени, что марокканский каббалист Авраам Азула пишет так, что «Постановление свыше о запрете открытого изучения каббалой действительно только в определенный период времени до 1490 года, а с этого времени и далее отменяется это постановление». И уже он пишет, что с 1540 года это занятие мудростью считается самым высшим предназначением, и должны им заниматься все, как взрослые дети. Вопрос. Что произошло после изгнания из Испании? В чем заключается вообще работа вот этого периода Лурианской каббалы, которая, так понимаю, длилась всего лишь несколько лет?
Ну, во-первых, надо понимать эти изгнания, что это происходит не потому, что там Фердинанд с Элизабет решили изгнать, король и королева испанские решили изгнать евреев, а потому что пришло время, когда для них нужна была совершенно новая обстановка, чтобы вынудить их, с одной стороны, пойти дальше в Европу, а с другой стороны, частью вернуться в землю Израиля. Иначе бы они никогда бы из Испании не ушли. Это был действительно золотой век. Так что вынужденное перемещение евреев из Испании свыше, оно послужило, естественно, для них хорошим примером. Во-первых, это было развитие, открытие новых земель через Колумба. Это было развитие торговли, развитие связи между евреями диаспоры во всех странах мира, где тогдашнего мира. Так что, в общем, это, в принципе, можно было только приветствовать изгнание из Испании. И испанцы этим практически до сегодняшнего дня сделали себе медвежью услугу, что называется. Поскольку Испания от этого не оправилась даже по сей день, несмотря на то, что прошло уже 6 или 7 веков. Поскольку евреи тогда представляли собой цвет Испании. Это в науке, в культуре, в медицине.
В основном в экономике.
В экономике в основном, да. И когда они оттуда ушли, то после этого уже Испания не видела доброго времени. И до настоящего времени она находится действительно как страна третьего мира в Европе. Так что ничего не сделаешь. Это они себе, конечно, этим оказали медвежью услугу. Они не желали этого. Сама королева сказала, когда к ней пришли просить, евреи просить, что может быть остаться, она им сказала: вы не понимаете, что это не мы желаем, что это желает так высшее провидение и действительно давит на нас, чтобы мы изгнали вас. То есть это все понималось прекрасно высшими интеллигентными слоями испанской власти. Что произошло затем? Действительно, евреи, часть из них возвратилась в страны Магриба, это Северная Африка, Египет. Часть из них достигла даже земли Израиля и современной Сирии, Ливана, Сирии и так далее. В Цфате, маленьком городке на севере Израиля, организовалась очень сильная такая кучка людей, которые занимались кабалой. Руководителем их был Рамак, Раби Моше Кордоверо, который обучал их. Он был уже пожилым человеком, когда в Цфате объявился молодой Ари.
Да, ему 36 лет, по-моему, было.
Да, ему было всего 36 лет. И он начал обучать, раскрывать такую кабалу, которую практически никто не понимал. И только Рамак начал вникать, понимать и принял эту кабалу Ари, хотя, в общем, он ее до конца не понял. Но он начал к нему ходить на занятия. И это послужило очень хорошим примером для остальных людей, интересующихся кабалой, которые начали заниматься у Ари. И так у Ари образовалась маленькая группа людей, которым он преподавал. Он преподавал всего лишь полтора года где-то, 18 месяцев, по-моему. Да? И после этого умер. Его ученики остались, начали разбирать записи, которые они сделали во время занятий Ари. Ари сам не написал ничего. Только лишь ученики, занимаясь с ним, писали. В основном это был его первый ученик Хаим Виталь. Марху, как мы говорим, сокращенно. И он продолжил дело Ари, начал писать то, что услышал от своего великого учителя, и его записи занимают где-то 18 или 20 томов книг. То есть это очень серьезное, огромное вообще количество каббалистических знаний.
Какая польза человечеству от этих знаний? Что в них особенного?
Дело в том, что каббалистические знания, во-первых, они необходимы для людей, которые просто интересуются смыслом жизни, для чего живут, к чему человеческая жизнь дана. Потому что человек, в отличие от животного, он иногда поднимается над вопросами о смысле жизни. И тогда он спрашивает себя, что же мне делать. Начинает искать смысл жизни. Смысл жизни, то есть откуда я и для чего я здесь, и куда я прихожу после того, как я покидаю это состояние, то есть этот мир. Ну вот такие вопросы, если они мучают человека, то он уже не может отказаться от того, чтобы их постичь, потому что вся жизнь остальная – это просто поддержка существования. Она не имеет смысла, потому что имеет свое начало и свой конец. Какой же смысл поддерживать эту жизнь, если ты в итоге не достигаешь какого-то более высшего предназначения? Так чувствуют себя определенные люди, так, в которых, как мы говорим, находится точка в сердце, то есть желание, которое устремляет их познать смысл жизни. И они к этому стремятся и рассказывают об этом остальным, кто тоже желает это постичь. Далее, что происходит? Ари начал объяснять это своим ученикам. И Марху, Рав Хаим Виталь, записывал за ним все это. Из этого собралось нам сегодня большое сочинение Арии. Далее.
Ари говорит, что именно с его периода начинается период исправления всего человечества.
Да.
То есть, что он написал методику, или эмпирическим путем, как вывел методику, которая послужила, сможет применяться всем человечеством.
Да.
В чем она заключается, эта методика?
Эта методика заключается в соединении между собой группы людей. И у него-то была такая группа, он ее организовал. И в этой группе своих учеников он излагал строение высших миров, методику их функционирования, развитие группы, развитие в группе, желание все более и более устремляющегося, общего желания, все более и более устремляющегося к Творцу, к подобию Творцу. И все это он объяснял как необходимые духовные ступени. Он поднял обучение каббалой из уровня земного на уровень духовный. То есть начал объяснять, что все, что мы называем какими-то земными именами, так называемый язык ветвей, на самом деле говорится не о земных названиях и не о каких-то овеществленных объектах, а только лишь о наших духовных свойствах. Это мы имеем в виду. И все это он объяснял людям. Люди, в общем-то, начали постепенно-постепенно понимать, что каббала вообще не относится к нашему миру. И наш мир, он призрачный мир, он несуществующий, а только лишь в наших представлениях так себя проявляющий. Ну, в общем, это целая система взглядов, это наука, которая может быть под стать каждому, все могут ей заниматься. Арий это все очень конкретно объяснил.
То есть, в принципе, Арий, так я понимаю, он изобрел новый язык, которым да. объяснил взаимодействие света и кли. Кли – это желание. То есть все, что в мире есть, это желание. И все, что входит, ощущается этими желаниями – это свет. Да. Именно взаимодействие света и желания, или творца и творения, это полностью описал Арий в своих книгах.
Да.
Затем, где-то через действительно 100 лет прошло, пока уже в третьем поколении правнуки уже Хайма Витали издали все эти книги, и возникает уже в середине или в 30-е годы 18 века такое движение, как хасидизм, которое основал Бааль Шем Тов. И подход хасидских учителей, он позволял простому народу коснуться ко всем этим истинам, о которых мы сейчас говорим. То есть это не то, что было раньше, как только какие-то мудрецы могли этим заниматься, а действительно простой народ мог уже заниматься и слушать все эти вещи. Что такого особенного было в этом учении, именно Бааль Шем Това, что вот оно захватило сердца такого большого количества людей?
Бааль Шем Тов пошел по пути Арии. И объяснял на более простом языке, близком к народу, как надо действовать, как надо быть связанными между собой, чтобы достичь раскрытия Творца. То есть он ставил перед собой практическую цель, очень практическую цель. То есть объяснить любому человеку, простому народу, который находится в абсолютном неведении, непонимании того, что за мир, в котором он существует, что это за состояние, которое он проходит, для чего нужна Тора, для чего существует сам народ. Получается так, что Бааль Шем Тов дал им жизнь. Он объяснил им, как надо правильно существовать, что за каждым движением человека, внутренним имеется в виду, не руками и ногами, хотя простой народ понимал это и буквально тоже, что за каждым движением человека, движение имеется в виду сердечное движение, в разуме и в чувствах, существует огромная сила, которая исправляет мир. И поэтому каждый человек, который так относится к миру, он при этом действительно занимается исправлением мира.
Мы с вами рассматриваем историю с точки зрения разобщенности народа Израиля и объединения. То есть, скажем так, после изгнания из Испании, из-за разобщенности, которая была в то время между ними, начинается, можно так сказать, что начинается именно такой подъем, хороший период, когда рассвет духовных течений в Цфате, после этого идет распространение такого великого знания среди масс вообще.
Да.
И да, то есть можно сказать, что это опять подъем, начинается подъем,
конечно,
который проходил, ну, так выразился вот в таких исторических событиях. Но затем почему-то, вот это хочу узнать почему, Быстрое такое распространение вот этого нового течения вызвало к жизни ответную реакцию и сопротивление. То есть духовные учителя традиционной школы литовской, они начали выступать против распространения вот этих знаний. Началась, как бы, ну, даже как сказать, война, вплоть до физического уничтожения. Я уже не говорю про там бойкоты, разные наветы властям, царям и так далее, и так далее. И вопрос, я сейчас не хочу вдаваться, какие там были внутренние разногласия. Вопрос такой, как вы можете это объяснить? Почему учение Ари, которое должно уже было воплотиться в человечестве, исправление должно уже было произойти, и вдруг такой сбой произошел?
Это не сбой.
Опять начинается падение.
Это не сбой, это естественное развитие методики исправления, потому как она не может развиваться только по одной линии, а именно по двум линиям, и между ними где-то в третьей. То есть в итоге получилось так, что Каббала Бааль Шем Това, это та же Каббала Ари, которую он просто преподносил в виде, которая была доступна, понята массами, он организовал хейдер, то есть место для занятий. Он в свою группу учеников набирал талантливых молодых людей, совершенно независимо от их какого-то статуса. И из его учеников затем организовались большие группы обучающихся, так называемый хасидуйот.
Предводитель разных хасидских течений.
Да, предводитель хасидских течений. И они организовали уже среди еврейского населения, особенно Украины, Белоруссии, Восточной Европы, они организовали там свои школы. Но одновременно с этим возникла и другая школа, которую основал Виленский гаон Раби Элияу. Он считал, что не надо так относиться к массам, чтобы вести к ним такие объяснения, а надо все-таки просвещать постепенно и только тех, которые достигли больших знаний в Талмуде, в изучении пшата, так называемого, в простом изучении Торы. И только после этого надо приходить к ним. То есть это обучение каббалой должно приходить, распространяться не среди простых людей и объяснять им сферот, миры духовные и прочие предназначения человечества, а только после того, как они серьезно овладеют сухой Торой.
Вот можете сказать, в чем вообще может быть такая опасность, скажем так, изучения Каббалы? Ведь Каббала говорит о любви к ближнему, в самом таком простом земном виде. В чем тут может быть опасность?
Дело в том, что когда ты говоришь просто о любви к ближнему, ты этим тоже позволяешь человеку думать о том, что если я правильно к нему отношусь, то ничего другого не надо. И поэтому возникает такая некоторая легкомысленность в любви к ближнему. И получаются такие движения в хасидизме, которые говорят только о том, что если ты любишь человека другого, правильно к нему вроде бы относишься, то этого достаточно. И не надо ничего больше. Ты уже выполняешь свое предназначение. А Виленский, он говорит, нет, надо заниматься Торой, надо заниматься учением, надо заниматься Талмудом Вавилонским очень серьезно и выполнять скрупулезно все законы. И только потом, после всего этого, можно заниматься каббалой. И здесь поэтому Баля Сулам, когда он писал предисловие к своему великому труду «Талмуда Сферот», «Учение десяти сферот», он уделяет этому много внимания. В самом начале он пишет, задается вопросом, а надо ли действительно полностью знать все великие законы выполнения Торы в нашем мире и только после этого изучать Каббалу? Или достаточно нам параллельно это делать? Или даже, может быть, не совсем обязательно знать настолько скрупулезно выполнять все законы, потому как Творец требует от нас больше исправления сердец, а не наполнения нашей головы всевозможными законами. Так что здесь мы находимся в состоянии именно большого такого идеологического противоречия. И оно очень серьезное, потому что говорит о методике исправления души. Преподаватели методику исправления души даже детям, начиная с 13-летнего возраста, а может быть и раньше, и даже женщинам объяснять это, а может быть нет, только великим знатокам Вавилонского Талмуда и так далее.
Да, тут возникло, конечно, такое разделение в народе, которое, конечно, не добавило, или, может, да, добавило.
Нет, исправлению это необходимо.
Необходимый процесс.
Да, это назревало само собой.
Интересно, что в первой половине XIX века, то есть спустя где-то 150-200 лет, борьба начинает стихать, и еврейский народ уже воспринимается как единое целое, и здесь приходит другая проблема. Начинается эпоха просвещения сразу же после периода Лурианской Каббалы, и которая эта эпоха просвещения, начинается эмансипация, то есть получение евреями прав, свобода перемещения. И получается, что все ортодоксальное общество становится уже по одну сторону, и люди, которые начали, это называется период Аскала, просвещение, евреи, которые начали выходить вообще из религии, они стали уже по другую сторону, то есть общество, то есть получается такой раскол. И интересно, что если в Средневековье преобладали какие-то отвлеченные умозрительные рассуждения, философские аргументы, то именно в это новое время ключевым для новой науки стал такой эмпирический подход. То есть возникают практически все науки, там буквально за 200 лет были раскрыты практически несколько сот законов природы на всех уровнях. Но нас интересует именно социальный аспект вот этого периода и что происходило с евреями. Это равенство, братство, свобода. Евреи сразу ринулись, естественно, и стали предводителями всех этих движений, потому что всегда они были как бы на затворках. Отмена рабства, формирование прав человека. Интересно, что происходит отказ от религиозного мира, миропонимания. Это тоже у меня вопрос к вам, что это символизирует, потому что это впервые в истории вообще массово евреи, да и другие люди начали выходить из религии и заниматься наукой.
Потому что религия не объясняла им, что любовь к ближнему является главным законом религии. Это никому не было объяснено. Религия заключалась в выполнении предписаний, постов, всевозможных праздников и так далее. То есть религия обязывала кого-то как-то к выполнению, к соблюдению, но она при этом совершенно не объясняла ни для чего это надо, к чему это должно привести человека, то есть не объясняла никакой причины, никакой пользы, никакого выхода из того, что призывала человека выполнять. И поэтому человек, который не чувствовал, для чего это он выполняет, какой из этого есть положительный выход, он просто отрекся от этого.
Как этот период повлиял на исправление всего человечества, роль евреев?
Я считаю, что это был необходимый период. Во-первых, потому что он был. И ничего нет зря. Вот. А почему он произошел? Да потому что надо было отрезать такое фигуральное выполнение законов Торы, без всяких мыслей, без всяких чувств, только потому, что так надо выполнять, и только скрупулезное механическое выполнение. Надо было все-таки понять, что не этого требует от нас Творец, а того, чтобы мы исправляли свои мысли, разум и чувства сердца.
То есть какое-то пришло какое-то новое время исправления?
Конечно.
Потому что, в принципе, действительно, такой вот религиозный подход в том виде, в котором он был, он достаточно эгоистический. То есть я делаю так-то, 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 и мне полагается и в этом мире, и в том мире мне рай полагается.
Эгоистический средневековый подход, который не давал никакого развития человеку. Естественно, были великие мудрецы, которые знали и понимали, для чего и почему это все происходит. Но об этом знали и этим занимались только единицы.
Но он необходим был. То есть это держало народ. Это
да, в то время это так должно
было быть. Давало какую-то уверенность вообще в жизни.
Да, период развития человечества этого требовал.
То есть, в принципе, это все зависит от внутренних желаний человека.
Вот развитие его внутренних желаний.
Это вообще всего человечества? Почему не раскрыли все эти законы, там, не знаю, 1000 лет назад? А вот именно за этот короткий период практически все было раскрыто.
Существуют периоды накопления каких-то внутренних напряжений в обществе, в человеке. И потом выход их взрывным, как правило, таким взрывным путем.
Ну, вот в конце хотелось бы понять еще такое явление, что если раньше евреи, они были такой однородной массой, жили в одном месте, то сейчас появляются уже и светские, и религиозные, и ультрарелигиозные, и разные реформистские течения начинают появляться. То есть раскол очень сильный. А сегодня это, мы видим, тоже продолжается уже на левых и на правых, и на ультраправых, и ультралевых, экстремистов, и таких-таких. Ну, все вот как в период Бет-Амикдаш, то есть храма, второго храма,
да.
Разрушение тоже было, огромное количество всевозможных движений, сект. Я понимаю, что природа нас толкает к развитию, к разнообразию, но как, вот, как вы видите, как можно ужиться вот таким всем разным движением? Мы видим, что пока непонятно, как это может произойти. Вот как в этом... Какой следующий этап?
Следующий этап – это осознание зла нашей природы, нашего состояния, общества, которое мы создали, исходя из нашего эгоизма, и как над этим, над всем нам подниматься, исправлять и поднимать себя к следующему уровню развития, к уровню общения, соединения, подъема до уровня Творца.
Вы это видите вообще? Вот мы живем, да, с вами в стране, где огромное количество таких вот всевозможных течений, которые не то что не понимают друг друга, они даже не сталкиваются и не хотят слышать друг друга.
Но
что должно произойти,
мы чтобы... Мы снова пришли к состоянию, когда накопилось огромное внутреннее напряжение в обществе, в котором каждое течение не понимает, что перед ним, только понимает свою конечную составляющую, что ничего не произойдет хорошего, если так будет продолжаться, и даже существование, которое было, уже его не будет, к чему-то мы идем катастрофическому. И поэтому я считаю, что люди готовы как-то внутренне к большим переменам. Хотя, с другой стороны, им страшно, и они этого не хотят.
Ну, я просто конкретный пример. Вот как себе представляете? Вот, допустим, есть светские, да? Вот есть светские, есть ультрарелигиозные, и, допустим, возьмем реформистов. И вот они должны каким-то образом объединиться. В чем это будет
заключаться? Они не должны объединиться. Они не смогут объединяться.
Вы говорите, что народ Израиля, мы на всех уроках рассматриваем.
Это все постепенный процесс. Я считаю, что это будет только исходя из того, что нерелигиозные и, может быть, отчасти реформисты, они начнут слушать, изучать Каббалу, понимать, о чем она говорит, что она обращается к человеку, как он должен исправить себя и свое общество, исходя из этого постичь высший мир и знать, понимать свое высшее предназначение для себя и для всего мира. И они начнут это выполнять. А в последнюю очередь, естественно, постепенно к этому придут и ультрарелигиозные круги, поневоле, диффузии, постепенно включаясь в них. Но это процесс постепенный и последовательный, а не то, что все сразу соберутся вместе.
Вот, когда я смотрю на человеческое тело, на низший более уровень, да, мы люди, на животное тело, ну, там понятно, действительно видно, насколько сердце и почки, и печень, насколько они отличаются друг от друга и функциями. И понятно, что если есть какая-то высшая цель, допустим, поддержание жизни, то все остальные подстраиваются, работают, и даже это хорошо, что все такие разные. Это было бы странно, если бы мы были такой какой-то одной массой. Но когда это поднимается на уровень социума человека, непонятно, что каждый будет в своих там традициях. И
никто не будет.
Что может быть такое, вот как вот жизнь тела, да? Что может быть какая-то высшая идея, которая может действительно всех над всеми вот так вот приравнять всех и объединить?
Объединение, потому что в объединении раскрывается Творец. Высшая сила.
То есть Творец?
Да, естественно.
То есть получается, что без раскрытия, явного раскрытия вот этой силы нет
без
никаких шансов?
Без движения к раскрытию Творца не может быть ничего. Угу. А это может быть, исходя из тех проблем, которые возникают в обществе, и которые мы видим, насколько они тупиковые, и не позволяют нам развиваться и вообще чего-то достичь, а все человечество ведет себя сознательно причем, и неотвратимо к какому-то обрыву, за которым ничто. И поэтому, когда раскрывается наука Каббала, то все начинают понимать, для чего это все существует, чтобы привести нас или осознанно, или неосознанно к движению взаимного сближения и раскрытия в нем Творца.
То есть резюме. То есть то, что нас природа толкает к такому разнообразию, это хорошо, это так должно быть. И да, то, что это факт. И второй факт, что без раскрытия вот этой высшей силы природы, какой-то первопричины, не может быть вообще никакого объединения и
не
даже
может
движения.
Быть смысла существования.
Окей. Это была передача, курс «Системный анализ развития народа Израиля». Сегодня мы рассматривали период эмансипации, период лурианской каббалы, хасидизм. Оставайтесь с нами и до следующей встречи. До свидания.